Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 21 апреля. Меня зовут Юрий Буткин, мы начинаем. Сегодня Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Нынешнее выступление главы государства было 17-м для него. Ключевые темы – демография, меры экономического стимулирования, проблемы образования, экология и международная безопасность. Мы начинаем обсуждение. Здесь в студии политолог Григорий Добромелов. Добрый вечер. Вот теперь добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот теперь получилось. И научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Параллельно запускаем в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» традиционное голосование. Сегодня это голосование касается выступления Владимира Путина. И сейчас мы посмотрим, появилось оно или нет, чтобы вы могли уже проголосовать. Да, вот оно есть. Как вы оцениваете послание президента Федеральному собранию? 4 варианта ответа. Ожидал большего, ожидал меньшего, примерно так и предполагал и не следил за этим вообще. Четыре варианта ответа. Голосование продлится 50 минут. Первый вопрос. Точно то же самое участникам дискуссии. Григорий Владимирович, что вы скажете?
Слушайте, ну у вас какие-то банальные варианты ответа.
Извините.
Ну, должно же быть так. Да, с восторгом, да, слушал послание стоя. Вот три варианта.
Ну, у вас с восторгом было.
Слушайте, ну, если серьезно, то, конечно же, это традиционное предвыборное послание. В нем не было стратегических системных посылов, да? После двух посланий, когда мы говорили про суверенитет и безопасность, да, предыдущее с предыдущее с мультиками и предыдущее с конституционной реформой, это послание, конечно, чисто техническое, да? Обещание, угрозы, гимн, да, все нормально. И здесь гораздо важнее то, не то, что сказал Путин, да, потому что, по большому счету, это же было послание не столько и вообще не Федеральному собранию, а скорее правительству, да, вот этим дать столько, вот этим дать столько, да, вот сюда вложить столько. Да,
нет, ну вот что... этим тоже важно услышать, сколько им дадут.
Нет, и всем-то как раз важно. То есть в этом плане послание очень мало отличалось от, вот это послание, да, очень мало отличалось от прямой линии президента, да, или от как бы его общения с журналистами, по сути, каждый должен был услышать то, что надо, да, такие словесные интервенции для профилактики. Гораздо важнее здесь то, что президент не сказал, то, о чем он не сказал, да, о том, что хотелось бы на самом деле услышать в послании президента, да, о стратегии, хотелось бы слышать о реформе госуправления, тем более сегодня день муниципалитетов, да, и при этом президент как будто бы забыл про то, что в предыдущем послании он говорил и поручал выстроить единую систему управления от федеральной, региональной до муниципальной власти и встроить муниципальную власть в единую систему управления. И более того, даже принят закон о госсовете, по которому муниципальная власть встроена в систему публичной власти, но ничего сказано не было. Вообще муниципалитеты не были. Они там через запятую упоминались, когда говорилось про туризм, да, там Вышний Волочок и Гороховец, да, но про муниципалитетов, про мэров ничего не было сказано.
Подождите, тогда вот совсем коротко, прежде чем я к Дмитрию Журавлеву перейду, подавляющая часть граждан будут получать дополнительные деньги. Это прямо, скажем, не каждый год происходит. А вы говорите техническая история.
Ну, скажем так, во-первых, это происходило весь прошлый год. Да,
Тогда это было случайно.
Это
из-за
было...
пандемии.
А теперь из-за последствий пандемии. Но мы же все понимаем, что когда в августе месяце раздается по 10 тысяч рублей, понятно, что в сентябре к 12 числу у всех будет хорошее настроение, кому эти деньги дали. Другое дело, что эти деньги, они не системные. То есть то, что отличало, кстати, деньги даже 2020 года, ковидные, да, и льгот, например, для малого и среднего предпринимательства снижение платежей. Сейчас все вещи системные отнесены к правительству. Это, кстати, тоже очень интересный момент. Правительству дан карт-бланш. Разрабатывайте, да, меры поддержки малого и среднего бизнеса. С правительством в конце Путин сказал, что будет госсовет, правительство будут уточнять стратегические цели и наццели и приоритеты. Вот это важно. Да? А так это на самом деле деньги, которые разово попадут в экономику. И самое еще важное, еще один очень важный момент. Это, конечно, увеличение, это системная, вот две системные ошибки, там 45 дополнительных тысяч мест в вузах, об этом мы отдельно поговорим, и диспропорция, усиливающаяся диспропорция регионов. Когда он говорит, что на инфраструктуру кредиты будут получать те, у кого ниже кредиторская задолженность, это значит, что сильные будут еще больше усиливаться, а бедные не будут развивать инфраструктуру. Это делать нельзя было, это надо было делать по-другому.
И все-таки, несмотря на то, что вы раскритиковали наши формулировки, ожидал большего, меньшего, примерно так и предполагал?
Я бы сказал, что примерно так предполагал.
Хорошо, Григорий Добромилов, политолог, Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, прошу вас.
Ну, я ожидал большего, правда, не намного большего, да, потому что я думал, что все-таки еще и про пенсионеров скажу.
То есть не 10, а 15 тысяч?
Нет, про пенсионеров.
Про пенсионеров, кстати, уже написали.
Не все группы были... Да, не вот эти работающие пенсионеры, да?
Вот ну, кстати, и не о работающих я тоже ждал что-нибудь.
Кстати, про работающих ведь не сказали, да, не это
сказали,
удивительно.
Да и про неработающих почти не сказали.
А это Мишустину на выступление в Госдуму.
Так. Мне кажется, что это очень важное послание. Во-первых, потому что оно первое послековидное. Не потому что выборы, давайте честно скажем, парламентские выборы в России никогда не играли такого уж большого значения. Да? А потому просто, что оно первое. Вот что-то изменилось или ничего не изменилось? Скажите, господин президент, изменилось или не изменилось? Президент сказал, в общем, ничего не изменилось, но мы понимаем, что люди понесли тяжелые потери в ходе ковида, мы их поддержим. Вот тезис, да? Можно спорить, много это, мало, всех вспомни, вот я считаю, что не всех. Но вот это был тезис, и он по-своему был довольно логичен. Недаром он с ковида начал. В этом смысле, все системно как раз. Вопрос, какая система, да, это первое. Второе, что касается кредитов, вот тут я абсолютно не согласен с коллегой, по очень простой причине. Потому что там не один вид кредитов, а два. Да, там есть бюджетные кредиты и есть инфраструктурные кредиты.
Да.
И инфраструктурные кредиты, насколько я понимаю, как это звучит по тексту послания, потому и созданы, чтобы уравновесить бюджетные. Потому что пока была опасность прямо противоположная, что те, кто набрали много долгов, получат больше и с большим счастьем будут продолжать набирать новые, чтобы получить снова еще раз больше. Как сказал лидер одного региона, уже бывший, мы можем создать бездефицитный бюджет, только зачем? Вот человек честно сказал на заседании своего парламента. Зачем?
Он же бывший теперь.
Вот чтобы таких вопросов не ставить, бюджетные кредиты нужно было уравновесить. И в этом смысле, на мой взгляд, как раз все весьма разумно. Я согласен с чем с коллегой? Что мы не можем инфраструктуру делить по регионам. Мы не можем дорогу перекопать на границе двух регионов и сказать, все, хороший регион закончился, ребят, до свидания. Да,
ну, а кто, мы сколько раз видели дорогу, которая прям по границе региона?
Да, Белгородская, Ростовская область.
Я сегодня вспомнил очень простую старую историю. Зеленый дол по дороге в Йошкар-Олу. То есть вот с поезда Москва-Йошкар-Ола в зеленом доле выходят все, кто могут, пересаживаются на машины и уезжают, потому что дальше начинается мариэл, и железная дорога идет со скоростью 6 км в час. Да? И с этим я согласен. Только ведь инфраструктурные кредиты даются не только ради инфраструктуры. Да? Ту же дорогу Йошкар-Ола-Москва можно построить за счет федеральных денег. Это именно такой способ, при котором люди, которые живут посредством, понимают, что им с этого будет. Да? Это способ хоть как-то их привести к тому, чтобы они жили посредством. Потому что если чем больше берешь, тем больше даем, то это очень быстро исчерпается. Ведь тут брать-то может до бесконечности, да? А мы еще 5 раз возьмем, а мы еще возьмем, а мы возьмем опять в банке, а потом вы нам опять кредиты дадите правительственные, и мы покроем все это. Это же пробел у бычка, она никогда не кончится. Поэтому для меня это как раз вопрос не инфраструктуры. Хотя инфраструктуру развивать бесспорно надо.
Подождите, секунду. Вот пока вы говорили, 354-й, а это очень распространенная реакция на подобного рода разговоры, пишет, вот льете воду. Конкретно можно сказать, что полезного в том, что сегодня прозвучало? Вроде как и про деньги, и про ставки там все прозвучало. А человек говорит, подождите, а полезно это что?
Вот смотрите, как раз... чтобы закрыть эту тему с регионами, да, то, что регионам будут заменены, будут даны дешевые бюджетные кредиты на ликвидацию закредитованности, да, это хорошо, да, но, а вот второй шаг, да, надо давать кредиты в качестве поощрения, мысль сама правильная, да, стимулировать тех, кто работает хорошо, но их стимулируют не туда, куда надо, не в инфраструктуру, инфраструктура должна быть с точки зрения пространственного развития территорий везде, а им надо давать дополнительные деньги на развитие экономики. Это то, чего не хватает в регионах. То, о чем Собянин сказал год назад, но никто его вообще не услышал, потому что про Собянина мы привыкли слышать только про урбанину, да, там бордюры и прочее. Никто его не услышал, когда он сказал, страшно, не то, что мы сейчас сводим бюджеты за счет субсидий из федерального центра, а страшно то, что мы не вкладываем сейчас в развитие экономики. Да, год-два нам федеральный центр будет давать на ликвидацию вот этой бюджетного разрыва, но мы не вложим в экономику, через два года нам не на что будет платить.
То есть, опять же, центр должен строить инфраструктуру и давать денег на экономику.
И поощрять тех, давать в промышленность, в экономику. Вот это важно, да? Люди, понятно, что вот люди услышали, каждый услышал то, чего ему не хватало, да? Это послание было абсолютно, вот сегодня сейчас на одном эфире Дмитрий Орлов сказал, что вот раньше послания были, типа Путин управлял по опросам, а вот сейчас стратегия. Да нифига подобного. Вот ровно так же, по опросам, всем сестрам по серьгам, вот этим подарки с вертолета разбросали. Там не было системных вещей, ну, кроме там туризма, наверное, да, но опять же...
Нет, подождите, тогда мы возвращаемся. Это ведь все, что в 2020 году попробовали и сработало.
Не так.
И не туризм, так. И деньги детям, не и так. Проценты малому бизнесу.
Не так. Это вот традиционное предвыборное послание, когда все обычные текущие процессинговые вещи озвучиваются как нечто сверхважное и сверхновое. Ничего нового сказано не было. Все правительство Мишустина уже это разработало. Во фронтальной стратегии все инфраструктурные предложения, предложения по туризму.
Значит, заработает.
Путин ничего нового, кроме денег дополнительных людям, ничего нового он не сказал.
Григорий Добромилов, Дмитрий Журавлев. Прошу.
Много плюсов, потому что у нас три вида регионов. У нас регионы, которые живут на нефти, ну, газе по списку. Регионы, которые делают танки, регионы, которые шьют штаны. Вот с танками и с нефтью все понятно. И там покупатели имеют.
Есть еще четвертые, которые их поддерживают с трудом.
Это одни и те же.
Штаны.
Это все третьи. Это все третьи, это не четвертые. Да? С тем, кто добывает нефть, все понятно. С тем, кто... производит оружие, тоже все понятно. Там покупатель известен. В одном случае это зарубеж, в другом случае это федеральный бюджет. А вот с теми, кто производит товары, да, ну, не повезло им, нефти нет, и военных заводов в Пристальне там не построили. Там проблема огромная, потому что без покупательного спроса невозможно производить товары, ну, потому что не нужны. А покупательный спрос есть только от тех, кто его производит, потому что других рабочих мест в этом регионе нет. В результате создается круг, когда развивать невозможно, потому что для развития нужно дополнительное что-то, а этого дополнительного просто нет физически. И вот даже вот эти деньги не очень большие, по сути, да, они не такие великие, как кажется, когда говорят там миллиарды, это не так много, да, но даже эти деньги хоть немножко этот разрыв создают, и это стратегическая штука. Я бы предпочел другой немного пункт, я бы предпочел, чтобы президент встал и сказал, вы знаете, мы изменим налоговую систему. Мы перестанем все налоги собирать в Москву.
О, героям страшно. Нельзя.
Не просто нельзя. Я вам всю аргументацию готов повести, да, почему понятно. Не надо.
Ужас. Это, они же не
сам
могут
предложил,
это...
сам объяснил,
да,
почему не надо.
Они же не могут на это пойти. Почему? Потому что есть же фетиш таргетирования инфляции. Ведь на самом деле мы между тоже. Строк должны прочитать следующее. Да? Путин сказал, раньше говорил, да, что мы продолжим курс на таргетирование инфляции. Да, что вот сейчас инфляция слишком большая, нам выйти надо на показатель 4%. А за счет чего это делает Центробанк? За счет повышения ставки рефинансирования. Да? За счет санации денежной массы. И что произойдет? В июле, в августе-сентябре будет сброшена денежная масса гражданам. Да? Граждане пойдут в магазины. Да? И для того, чтобы макроэкономические показатели инфляции не выросли, хотя это нормально, пусть растет, это деньги в экономику, они еще больше зажмут реальный сектор экономики ставкой рефинансирования. Это ж, то есть пойдут дешевые деньги в регионы за счет бюджетных кредитов, да? Пойдут инфраструктурные кредиты, да? А реальный сектор экономики просто ляжет вот опять от процентной ставки.
Вот, коллега,
И это оптимизм?
Да. Потому что есть гораздо более простая причина. Вся система вертикали строится на этом трехслойном бюджете. Да? Нам не нужны жесткие меры контроля над регионами. Они нам просто не нужны. Потому что все равно за деньгами к нам придут в Москву.
Ну да.
И один крупный экономист, который это все создавал в свое время, я ему задал вопрос. Скажите, в чем ваш успех и в чем ваше поражение? Как вот, крупного чиновника. Он говорит, ну, успех в том, что я создал налоговую дисциплину, а поражение в том, что регионы почему-то не хотят проявлять инициативы. И я с дуру сказал, мне кажется, что это одно и то же. Он так обиделся.
Не Алексей Леонидович, случайно?
Ну, молча подтвердил Дмитрий Журавлев.
Ну, мы разговаривали с ним об этом, с Алексеем Леонидовичем, в смысле. Здесь же на самом деле все просто. Регионам в прошлом году попробовали дать свободу, как минимум хотя бы в ковидных вещах, да, и сразу стало понятно, что половина губернаторов просто вообще не тянет ни черта, да, что им просто противопоказано дать хоть малейшую свободу, они угробят то, что есть. Да? Поэтому здесь вот такая, знаете, дилемма буриданова осла. Да? Попробовать дать бюджетную свободу регионам, так половина просто загнутся в нынешней системе.
Так, может, и ладно. То есть
это вопрос того, чтобы выстроить стратегию.
Если не пробовать, то не получится
ничего. Это вопрос стратегии. Это вопрос постепенной свободы. Пилотным регионам дать чуть больше автономии, готовить кадры в регионы, потому что дело же даже не в губернаторе, а в вице-губернаторе, в министрах, в начальниках департамента, в регионах просто колоссальный дефицит профессиональных кадров. Колоссальнейший.
Подождите. И все-таки я бы хотел, чтобы вы, Дмитрий Журавлев, все-таки прокомментировали то, о чем начал говорить Григорий Добромелов. Когда людям дадут деньги, эти деньги придут на рынок.
Да.
Но при этом действительно инфляцию у нас придерживают. Всегда говорят, что в этом случае страдает экономика.
Поймите, деньги, которые достанутся бедной части населения, на инфляцию не повлияет. По очень простой причине. Потому что люди не будут покупать доллары. Я вот часто слышу на свои разговоры о том, что надо для денег...
Они сахар будут с маслом
деньги,
покупать.
Вот. Деньги купят доллары. Ни черта подобного. Люди будут покупать те товары, которые им не хватает. А эти товары производятся в их же регионе.
И... Но при этом тут же вырастет цена на сахар, масло, гречку.
Нет, и все на прочее. Сахар и масло она не вырастет, потому что ее, как мы знаем, придерживают.
А на штаны?
Нет,
смотрите. Не вырастет, потому что производятся эти штаны на одной фабрике,
смотрите,
в этом регионе.
Ну да. Сейчас правительство действительно создает механизмы, по сути, управления ценами в чувствительных для населения категориях.
При том, что да? Путин сегодня сказал, что этого делать не надо.
Да, ну... До сентября это будет делаться, потому как иначе граждане почувствуют как бы на своем кармане, что даже эти деньги испаряются, да? Но, опять же, мы говорим про макроэкономические эффекты, да? И говорим про политику Центробанка и Минфина. До тех пор, пока, ну вот я сейчас скажу публично крамолу, да? До тех пор, пока Силуанов и Набиуллина будут оставаться в руководстве ЦБ и Минфина, правительство Мишустина ничего сделать не сможет, да? Ничего.
Сдержки и противовесы.
Это не система сдержек и противовесов. Я понимаю, что правительство Мишустина где-то сейчас чуть-чуть бежит даже впереди системы. Да? Они задают тренд. Но когда им все время, когда они бегут, им тяжело бежать, но когда им еще оттяжелители гири на ноги ставят в виде Минфина, то вообще на самом деле никуда они не убегут далеко.
Это одни гири, а наши слушатели предлагают про другие гири поговорить. Потому что вот вы пока тут обсуждаете, как это будет работать с процентами там и так далее. Приходят сообщения примерно однотипные. Знаете какие? А почему этим дали, а этим не дали? Это ведь неправильно.
Это вечная проблема
раздачи. Потому что эти и так придут, проголосуют.
Понимаете, это вечная проблема. Кроме того, это просто вечная проблема раздачи. У тебя денег некоторое количество, какое бы оно ни было, а видов, кому надо дать, практически бесконечное. Да? То есть ты должен разделить пирог между бесконечным числом участников. Ты как ни дели, кого-нибудь обязательно забудешь.
Миллионов там довольно точно.
Нет,
можно
миллионов посчитать. Точное количество, а типов? Там же не написано, а каждому гражданину России постолько-то. Да, вот если бы так было сказано, не было бы этого
так
вопроса.
Так вот эта история с выдачей денег только тем, у кого дети. Логично.
Логично,
правильно?
Конечно. Потому что дети, к сожалению, в России, это огромное обременение материальное.
Это да, то, что если... говорит Наталья Зубаревич. Как только у тебя больше двух детей в семье, ты практически сразу ниже планки бедности.
То есть, если ты признание... один ребенок, и ты уже очень близок к этой планке.
Это очередное признание, что денег нет.
В каком смысле?
Ну, подождите, если даем только тем, кто в тяжелой ситуации, только тем, у кого есть дети.
Нет, но если исходить из того, говорят, что вам... деньги раздавать не надо, то, конечно, логики разные. Мы давайте определимся, мы в какой логике. Мы в логике Минфина, согласно которому деньги вообще давать нельзя никому, да? Или мы в какой-то в логике, что деньги надо давать, чтобы экономика развивалась.
А, вот в том-то и дело, что дают не туда, где экономика должна развиваться, да? Ведь последний твит Дерипаски, да, он же был ровно вот про это. Господа, а вспомните про...
Я думаю, что вы говорите про предпоследний, потому что ведь был потом еще последний.
Ну, я его в один смешал, да? Это один твит такой, твит-хамелеон.
Видоизменившийся, да.
Твит-хамелеон, да? Под нужные задачи его можно увидеть по-разному, да? Так вот, дают же не туда, чтобы экономика развивалась. Дают тем, кто типа социально незащищен.
Ну?
А на выходе мы что получим? На самом деле демографическую ситуацию мы этими деньгами не улучшим. Ну, спросите демографов. Ну, мы просто-напросто эти ряды не исправим. Это все равно, что
пытаться... А в экономику эти деньги не придут?
А в экономику они не придут.
Не придут? Мы... А почему не придут?
А почему не придут? Эти люди эти деньги что, съедят?
Они
пойдут
люди...
с ними в магазин.
Эти это люди пойдут экономика. С ними в магазин, но автоматически вырастут цены. А экономику зажмут со стороны ЦБ процентной ставкой. И все. Мы просто будем вот делать два разнонаправленных движения. Если бы они просто пришли бы и в экономику, хорошо. И отказались от таргетированных...
Дмитрий Журавлев так молча как бы не соглашается, но вы можете сказать?
У нас есть еще время?
У нас есть 30 секунд.
Все очень просто. Они пойдут в экономику, потому что то, что вот все, о чем говорит коллега, это некий макропроцесс. Он где-то там в Большой Москве. В деревне Гадюкино все это работает несколько иначе, да, просто туда господин Дерипаска с госпожой Набиуллиной просто не добегают, да, вот в таком виде, прямом. И поэтому там это будет очень, очень большой эффект. Более того, он будет большим еще и потому, что сама деревня Гадюкина маленькая.
Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, Григорий Добромилов, политолог. Сегодня мы обсуждаем послание президента России Федеральному собранию 2021 года. Продолжается голосование. Мы спрашиваем вас, как вы оцениваете это послание. Ожидали большего, ожидали меньшего. Примерно так и предполагали или вовсе не следили за тем, что говорит сегодня Путин. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжается программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 21 апреля. А мы обсуждаем послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Оно сегодня прозвучало. Длилось даже больше, чем многие ожидали. Более часа, почти час 20. Мы спрашиваем вас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как вам это послание? Вы ожидали большего, меньшего, примерно так и предполагали или вообще за этим не следили? Голосование в нашем телеграм-канале продолжается и будет продолжаться еще 20 минут. Здесь в студии политолог Григорий Добромилов и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Мы в прямом эфире, можно писать через СМС-портал, можно через телеграм, можно звонить. Я еще хотел, вот многие, кто, как предполагается, будет говорить «ожидал меньшего», так или иначе заговорят о внешнеполитических инициативах, которые ждали от сегодняшней речи. Ну, то там, в телеграм-канале, то еще где-нибудь говорили. А вдруг про Беларусь? А вдруг про Луганск с Донецком? Так вот, это то, чего вы не ожидали или ожидали сегодня?
Григорий Добромилов. На самом деле тизер международки был произнесен МИДом несколько дней назад, да, о том, что теперь Россия вследствие беспрецедентных санкционных мер в отношении нас, мы теперь не будем анонсировать наши шаги, а просто будем их применять, и вы постфактум об этом узнаете. Поэтому и президент, по сути, в послании сказал то же самое. Красные линии мы теперь будем чертить сами, а как мы их прочертим, вы узнаете задним числом. Но, что в международной части было важно, вот то, чего я не услышал в части внутренней, да, про обещания, да, в части международной это было призыв выстроить новую стратегию геополитического системы безопасности в мире. Вот этот призыв, а давайте сядем за стол и поговорим, Путин с упорством, достойным, наверное, не лучшего применения, да, повторяет каждый раз с точки зрения посыла Западу. Господа, а давайте сядем и поговорим. Да? Если, иначе мы не поговорим. поговорим, мы без вас все сделаем, да? То есть вот здесь, в этой части, конечно же, послание было максимально, ну, оно в целом было максимально размыто.
Хорошо, надо ли ожидать тогда, учитывая то, что вы только что сказали, что завтра приедет Лукашенко и начертит новую красную линию?
Вот, а вот здесь еще одна специфика этого послания. Поскольку появились новые форматы диалога президента с обществом, да, когда он во время ковида просто выступал, да, и давал обещания, да, когда он теперь в прямом эфире, мы же получили много прямых эфиров, заседаний правительства, рабочей группы, всего прочего, многие вещи теперь можно озвучивать без послания федеральному собранию, потому что оно же уже давно не федеральному собранию, да, по сути, это послание правительству, что там федеральному собранию делать, принимать нормативку по экологии, ну да, ну еще 2-3 вещи, не более того, поэтому... Все самые яркие и интересные неожиданные вещи мы теперь будем слушать с других площадок.
То есть завтра может быть какая-то красная линия новая?
Завтра может быть, я не думаю, что это будет красная линия. Я думаю, что, ну, как минимум, да, она может очертить какую-то территорию. Наверное, может быть и красная линия.
Григорий Добромелов, так вот аккуратно. Дмитрий Журавлев, что скажете вы?
Ну, я не жду никаких особых новостей. Существует некая объективная ситуация по российско-американским отношениям. Все разговоры о Белоруссии меня очень удивляют, потому что там тупик давно. Да, белорусская сторона ни на какое союзное государство не пойдет. Все эффекты белорусские по союзному государству касались 90-х годов, потому что Александр Григорьевич считал, что он просто будет следующим президентом после Ельцина, и поэтому вот оно, союзное государство. Да? Стать губернатором Белоруссии в едином российско-белорусском государстве он не готов. Я его не осуждаю за это его позиция, но поэтому ни о каком углублении нашего союза речь идти просто физически не может. Да? Мы можем взаимно помогать друг другу экономически, мы можем строить военные базы, мы можем еще что-то такое, да, но не более. Стратегических прорывов там нет и не будет, и никакой заговор ничего не изменит. Да? Будет поворот в сторону России на время, а потом он развернется обратно. Российско-американские отношения бесспорно важны, но что там можно сказать, что мы попросили американского посла удалиться, а дальше что? Пока ничего не случилось, нечего особо обсуждать.
Ну, да? Американский посол, насколько я понимаю, при этом отказался удалиться.
Нет, по-моему, он не отказался. Он сказал, что он скоро вернется. Да, но он не сказал, что он не уедет. Его же не выслали, его попросили уехать для консультации. Это такая форма дипломатическая определенная, да, когда говорится, что вот, кстати, красная черта не перейдена, но мы к ней подошли.
Ну, как Карлсон, он улетел, но обещал вернуться.
Да. Но, нет, только это судя по новостям, еще и не улетел.
Юридическое понятие, да, то есть вас попросили выйти вон, но при этом вас не выгнали. Вот, и, следовательно, остается возможность для переговоров.
Так, наши слушатели теперь к нам присоединяются. Напомню, 7373948, код города 495. Но прежде чем вы будете звонить, очень много сообщений. Мастер, вот, например, пишет: ну, деньги придут в экономику, и что, мы сразу построим высокотехнологические предприятия с высокой добавочной стоимостью продукта? Или, к примеру, мы же вроде как отгораживаемся от всего мира, значит, нам надо все делать, а это же сколько будет стоить-то, пишет он.
А вот вам все в пандан. Максим Решетников из Минэконома представил уточненный сценарный прогноз социально-экономического развития. Темпы роста в 2021 году составят 2,9, инфляция 4,7, это консервативный прогноз, к 2024 году ВВП вырастет до 145 триллионов, где-то на 30, ну, где-то на 40 триллионов, да, плюс-минус, да, а инфляция следующая в год будет 4%. Все показатели абсолютно никак не связаны с показателями, которые в майском и июльском указе президента. Замечательно. То есть Минэк говорит, мы будем бежать вот так, да? Президент говорит, а вы прыгнете вот сюда. Мишустин говорит, есть, мы будем прыгать туда. А еще у нас есть дисрапт, стратегия фронтальная, которую мы до 30-го года, да? И в ней еще куча вещей, частично о которых Путин сегодня сказал. Ну, то есть вот лебедь, рак и щука. Ребята, и что-то мне подсказывает, что прогноз Минэка как раз сбудется.
Потому что, собственно, Минэк его и воплощает.
Ну, воплощает его больше Минфин.
Ну, хорошо. Минэк. Так вот, Питер Журавлев, вам кажется, что это похоже на лебедя, рака и щуку?
Ой, да. Это похоже на различие между мечтой, планом и реальностью. Планом и реальностью. То есть три составляющих, да? Если лебедь – это мечта, тогда да.
Помните про стакан, да? Наполовину пусто, наполовину полно, а инженер считает, что взяли неправильный стакан, да, для измерения. Но есть же еще и анекдот про виртуальное и реальное, который Газаев как-то рассказал, да, по поводу, там, на выходе получается, что вот тут вот две барышни с пониженной социальной ответственностью, да, и виртуальный миллион рублей. Вот, вот что-то подсказывает мне, что на выходе мы будем иметь виртуальный миллион рублей в экономике, да, и очень много персонажей с пониженной социальной ответственностью, которых потом придется снимать.
Вот про персонажей уберем пониженную социальную ответственность. Сергей пишет, деньги будут, значит, нам сегодня это сказали, на то, на сё, на другое. А где мы специалистов возьмем? Ну, которые будут эти деньги тратить, пишет
Сергей. Ой-ой-ой, специалистов такое? Потратить?
Нет, с пользой, в смысле, не потратить
нет,
вообще.
Нет, с пользой потратить. Для вместо себя. Одного общественного, как писал Гоголь, мы будем иметь 4 здания гражданской архитектуры. Тут все будет нормально. Вопрос в другом. У нас вообще, мы просто привыкли, действительно, вот такого вопроса, наверное, лет 20 никто не задавал. Мы привыкли, что в России специалистов много, а денег мало. Мы так всю жизнь живем.
А когда появились деньги, выяснилось, что кончились
специалисты. Специалисты тоже не вышли, да. Вот в процессе ожидания они...
Вот это самое... Вот шикарный вопрос. На самом деле краеугольный, о котором Путин вообще не сказал ни слова. Он сказал, возвращаясь, я обещал к этому вернуться.
Валерий 234 пишет, что он готов потратить все деньги.
Вот, вот. Да. Так вот, и я обещал к этому вернуться. 45 тысяч дополнительных бюджетных мест высшего образования. Это катастрофа. Это просто катастрофа. При том, что все специалисты говорят, что у нас избыточное количество людей, получающих высшее образование, и катастрофический дефицит людей со среднепрофессиональным, среднетехническим образованием, мы еще создаем дополнительные бюджетные места. Это просто катастрофа.
Вам какая разница, что... как ПТУ называют?
Нет, да. Это другой разговор, что, по сути, бакалавриат сейчас это то самое среднепрофессиональное, среднеспециальное. Но, понимаете, вот в этом самый главный вопрос. Роберт Уразов правильно говорит. Сейчас колоссальный дефицит тех, кто может создавать и учить образовательным программам.
Сварщиков, операторов ЧПУ. Нет,
даже не сварщиков, а тех, кто будет учить сварщиков. Специалистов по созданию образовательных программ практически нету. А самый главный вопрос, действительно, мы собираемся там построить, сейчас я абстрактно говорю, 30 заводов на Дальнем Востоке, а у нас есть хоть один человек, кто с нуля поднимал завод в нашей стране. Да?
Есть один, но он
один
очень старенький.
Да? Один, два, три, но у нас нету нескольких десятков даже специалистов, кто могут поднимать производство с нуля. Это первое.
Опять второе, же, Валерий, который готов потратить деньги, говорит, я цех с нуля поднимал, так что все, мы нашли человека.
А второе, а управленцы? Кто будет готовить кадры для системы госуправления? Лидеров России у нас полно. Да, просто вот у нас скоро будут лидеры России, я не знаю, экология, лидеры России, не знаю, радио. Ну мы скоро везде придумаем, да. Но все дело в том, что лидер... Это совсем другая вещь по отношению к профессионалу. Да? И, как выясняется, этих же персонажей с пониженной ценностной системой за километр нельзя подпускать к государственной системе. Да, хорошо, что все эти конкурсы есть, но на самом деле вот прошел лидер России политологии. Да? Политологи, да? Я вижу ха-ха, да, на эту тему. Но ведь, ну, представьте себе, как вот... Никто же не проводит конкурс лидеров среди тренеров, да, вот в мире, да, вот никто же не проводит, да, а давайте мы оценим, потому что на самом деле репутацию, да, и конкурс тренеров – это его победы, да.
Ну, конечно.
Вот то же самое, конкурс политологов, да, это то, что они могут сделать либо на выборах, как были технологи, либо аналитиков. А когда, простите меня, у нас с точки зрения политического анализа даже той системы, которая появилась после принятия новой конституции, zero, никто до сих пор не, даже, не знаю, на гранты, на волонтерской основе, никто не описал новую государственную систему, которая у нас создана. Ни одной работы на эту тему нету. Да, неважно, там, гранты РФФИ, ЭСИ, кого угодно, нету этого. Да, то давайте мы еще 20 конкурсов проведем. От этого же не появятся новые управленцы.
Не-не-не, смотрите, тут даже не про управленцев вопрос, ведь буквально вчера или позавчера пришли сообщения о том, что говорит Российская Академия наук по поводу ученых и высококвалифицированных специалистов, где количество радикально уменьшилось.
Коллеги, 17 лет назад я видел все то же самое в Узбекистане. Так. 17 лет назад я приехал в Узбекистан как российский чиновник и встречался с президентом Академии наук Узбекистана, который практически говорил все то же самое. Угу. У нас есть инженеры, но нет тех, кто будет их учить. У нас есть врачи, но нет того, кто будет их учить. Ребята, откройте у нас отделение российских вузов. Да? Но тогда можно было открыть наше отделение. Ведь проблема-то не в управленцах. Проблема в том, что у нас управленцем считается тот, кто умеет считать деньги. А управление экономикой и управление финансами – это не одно и то же. Особенно в нашей стране, которая является страной реальных заводов, а не финансовых центров. Ну, не Швейцария мы. Да? И этих инженеров-управленцев мы делать не будем, потому что на эти специальности никто не пойдет. У нас, знаете, какие самые любимые специальности в регионах? Международные отношения, консалтинг. Да? Вот я в одном регионе спросил ректора, я говорю, а кто у тебя преподает международные отношения в твоем регионе, там до любой границы тысячи километров? И главное, кто учится, и куда они потом пойдут? А это, говорит, не важно. Вот они смотрите, же приходят.
Ну, все готовят менеджеров для Евросети, все же понятно.
Вот смотрите, вот тот самый Валерий, который готов все деньги потратить, он, оказывается, уволился из МИФИ в прошлом году. И вот о чем он пишет. Как мне кажется, это вот в рамках нашего разговора важная деталь. У нас, говорит, там нет задач, но нет и финансирования. Никто не понимает, что делать, а поэтому не ставит задачи. Ни денег, ни цели.
Но это продолжение круга.
Ну да. Если об этом гениально сказал депутат Макаров. Если в неэффективную систему мы вбросим триллионы рублей, мы увеличим энтропию системы. Ну, просто надо заняться верхнеуровневыми вещами. Вот у нас прошла административная реформа. Чем она закончилась? Да, Григоренко отчитался, что тут вот сократили столько-то замов, на 10% сократили штат. Да? А давайте посмотрим де-факто. Сколько у нас замов осталось в Минэкономии? Да? Если я не ошибаюсь, 11. Да, да, конечно, уже не 14, как было. Да? Те министерства, которые имели сильный больше лоббистский потенциал, те, кто имели свой сильный лоббистский потенциал, те сохранили. Те, кого не могли, например, Минкульт, да, там порезали, действительно. Да, а сегодня читаю, в Минспорта создается еще один девятый департамент.
Это стандартная история подобного рода.
Да, сокращение штатов,
где структурная реформа.
Не, подождите. Мы опять, мы уходим, это одна история. Есть другая история. Выдача денег людям, строительство дорог. Сегодня президент сказал.
Президент должен не деньги раздавать. Президент должен стратегию определять. Он
за стратегию отвечает. Кто-то должен деньги раздавать.
А деньги раздает правительство. Если Минфин
этого делать не будет, то пусть это делает тот, кто может ему приказать.
Нет, деньги раздает правительство. Да?
И, ну, не может правительство с Минфином
справиться. Путин выступил в роли премьера.
Правительство с Минфином не может справиться. Это как?
У нас уже многие годы с Минфином никто не может справиться.
В правительстве.
Ну, действительно.
Хорошо.
Борьба с Силуановым.
Я помню стенограмму, которая повисела очень недолго, заседание правительства, на котором Силуанов выступал после премьера. Это не нынешний премьер был, а тот самый, при котором хорошо жили.
Так,
то есть премьер закончил заседание,
а потом
встал Силуанов и тоже высказался.
А при каком премьере мы хорошо жили?
А тут вот Медведев же.
При Медведеве мы хорошо жили?
Ну, тут написали наши слушатели.
А, кстати, Дмитрий Анатольевич, какой загорелый, отдохнувший, да? Правда, грустненький сидел на послании.
Значит, смотрите, надо делать глобальные проекты, которые потянут за собой отрасли. И тогда мы опять
не
возвращаемся.
Не потянут они за собой отрасли, потому
давайте
что глобальные
вот
проекты хороши, когда ты знаешь, чем они закончатся. А глобальные проекты, которые идут по принципу «мы идем вперед, вот увидим, все поймем»,
нет.
Это способ просто тратить деньги.
Вспомним будет Кэрола Алиса. Алиса, куда ты хочешь прийти? Не знаю. Тогда тебе без разницы, куда ты идешь.
Нас довольно долго обучали тому, что если построить дорогу, вокруг дороги что-то да появится.
При условии, что на концах дороги что-то уже есть.
Мой любимый пример – Минтранс, стратегия фронтальная. Из моего родного, моя родная Воркута, да, я смотрю, от поселка Хальмирью железная дорога, кусок до Кары, да. Я спрашиваю, а вы в курсе, что от Воркуты до Хальмирью уже железной дороги нет, ее разобрали лет 20 назад? Они говорят, нет, не в курсе. А что у вас будет там на конце, там порт будет, промышленность. Не, у нас там ничего не будет. То есть вы из одного куска тундры в другой кусок тундры хотим построить дорогу, там вокруг нее что-то появится? Да, там появятся лисы, волки и браконьеры.
Я понимаю ваш пример, но в случае с трассой Москва-Екатеринбург, как кажется, обе точки понятны.
Нет, там обе точки, вот тут как раз точки есть, да. И там идея-то, послание какая. А теперь давайте это растянем на более мелкие дороги, чтобы это работало на регион. Да, тащи регионы, мы вам дадим те самые инфраструктурные кредиты, вы на них построите дороги. Вот я сегодня с представителями Башкирии разговаривал. Вот для них это большая проблема, потому что республика большая и не очень сильно заселенная.
Только маленький нюанс. когда в Ивановскую область, до города Иваново, Станислав Воскресенский, губернатор, решил многолетнюю проблему с скоростной электричкой, да?
Это там, увеличило электрички отток, не оказалось.
Да, это увеличило отток населения из Иваново, потому что до Москвы проще ездить было. Да? Понимаете, когда центр
отток стагивает, этим нельзя увеличить. Когда можно увеличить приезд на работу в Москву.
Нет, вот именно отток населения из Ивановской области.
Они навсегда уезжали или на работу?
Нет, они на работу стали уезжать.
Так это хорошо, они деньги повезут в Ивановскую область.
Деньги где они тратят? Они тратят деньги в Москве. До тех пор, пока мы не решим проблему гиперстягивания денег в Москву...
Это глобальный проект.
Это не вопрос глобального проекта.
Это вопрос структуры пространственного развития
государства. Это вопрос структуры управления.
Мы увлеклись. 7373948. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Так, а что такое? Видимо, у нас что-то с телефонной машиной. Она так долго ждала, чтобы заработать, что даже не смогла. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Да, если можно. Вот, знаете, мне кажется, что такой вопрос в этом послании можно было усилить. Все-таки больше года это вот тяжелая эпидемия, да? И сентябрьский выбор с другой стороны. Вот чисто такой технологичный, такой, пусть даже циничный политологический, так сказать, социально-экономический аспект. Но вот самый минимум, скажем, те же самые 10 тысяч, там пенсионеры и инвалиды, это самый минимум. А так десятки триллионов рублей находятся в резервном фонде. Это об этом говорят экономисты. То есть такие простые вещи, пусть даже политтехнологические, там, экономические.
Ну пусть дадут больше денег. Вот видите, первый звонок.
Так мы поняли, да?
Не
дайте
додали.
Больше денег.
Нет,
коллеги, ведь я сейчас скажу то, что, наверное, все и без меня могли бы сказать, просто я первый вклинился. Ну, дадим мы людям еще больше денег. В этом будут свои плюсы, я о них сегодня говорил. Но в конечном счете все равно количество товаров и денег должно иметь по стоимости одинаковый размер. Ничего вы больше не делаете. Если дать очень много денег, у вас просто ценники изменятся.
На самом деле, ну, у нас мы проедаем. Ну, то есть, вот нагрузка. В чем главная проблема?
Знаете, если бы там...
95% регионального бюджета – это социалка. А на оставшиеся даже не 5, да, там еще 2% уходит в сторону, да, на 3% развивайся. Как хочешь, так и развивайся.
Какой вы оптимист, коллега?
Про 2% уходящих в сторону?
Нет, про 3%, которые остались. Там 103% уходит на социалку плюс дотации. А на остальное вы можете развиваться. Это же та проблема, о которой я говорил, проблема тройственного бюджета. Когда у вас 65% бюджетов на федеральном уровне, то можете развиваться как угодно. Да? Что касается денег, наверное, это бы помогло, если бы деньги были золотые.
Нет,
поскольку деньги бумажные, то от большого количества раздачи денег, в общем, жизнь не
будет. Отпечатать-то не рискуем. Еще,
господа.
Хотя можно было бы.
Это тоже хороший вопрос, но смотрите, вот вы начинаете говорить, проложили железную дорогу, а там порта нет.
Там помните, ничего да? нет. Да.
Или ничего говорят. Нет, хорошо.
Да, там ничего нет.
Или там что-то про деньги вы говорите. А люди вам пишут в ответ, подождите, да вы должны прокладывать дороги просто потому, что мы там есть.
Нет, так никто же не спорит о тех местах, где они есть.
Так их уже нигде нет. Людей нигде нет.
Коллега говорил о месте, где нет людей.
В том-то и дело, это же еще гигантская проблема.
Нет, ну, лет человек 10-то там осталось.
В том-то и дело, что у нас происходит гиперконцентрация людей в мегаполисах. Да? У нас происходит обезлюдивание территорий. Мы держим фронтир, то есть все наши программы развития, они направлены на фронтир. Это Дальний Восток, Арктика, Калининград, Северный Кавказ, Крым. Да? Маленький кусочек границы вдоль Казахстана и Белоруссии. А центральная часть страны? Нету ни одной программы поддержки. Ни центральных регионов, ни Сибири, ни Урала, ни Поволжья. Получите.
7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Такой вопрос. Вот от предыдущего послания к настоящему прошло 15 месяцев. В сегодняшнем послании президент констатировал падение реальных доходов граждан, отметил рост цен и обострение бедности, и также признал чрезвычайную ситуацию с высшим, как он говорит, национальным приоритетом. Это сбережение и приумножение народов. Скажите, а в чем люди могли, на ваш взгляд, почувствовать реальные перемены за эти 15 месяцев?
А в чем?
Ну, Конституцию,
и должны ли?
Конституцию приняли.
Ну, кстати, ну, да.
Нет, ну, смотрите, здесь я все-таки защищу государственную систему. Во-первых, все-таки пандемия. Да, да, мы, может быть, не рухнули так, как рухнули экономики многих других стран, потому что у малого бизнеса просто очень мало, и его влияние на экономику небольшое, но мы и растем и поднимаемся гораздо медленнее, чем другие страны.
Нет,
поэтому
подождите.
За 15 месяцев ничего сделать нельзя. Проблема не в этом. Проблема в том, что была заявка 15 месяцев назад на стратегию государства, да, мы создаем новую государственную архитектуру. Следующий шаг, расскажите, через следующее послание должно было быть про уже структуру управления государством, а мы в следующем послании просто раздаем деньги.
Как всегда, обо всем, кроме малого и среднего бизнеса, пишет Рафаэль, это тоже, кстати, довольно
распространено. Поручение дано правительству.
И больше того, сохранили вот эти уполовиненные выплаты в социальные, и это тоже, но люди этого не слышат. Мало. Дмитрий Журавлев.
Да,
маловато будет.
Да понимаете, в чем дело? Коллега, конечно, прав насчет 15 месяцев, но вы зря ожидали, я, кстати, не ожидал, что будут говорить о новой государственной архитектуре. Да? Совершенно этого не ожидал. Я как раз и ждал, что об этом будут говорить, потому что что? Вот вы практически, вы сами говорите, вы говорите с народом, вы говорите или с правительством. У нас правительство, значит, экономика. Правительству какая разница, какую вы изобрели архитектуру? У него архитектура в законе о правительстве написана.
Ну, под архитектуру как... потом поменяем закон.
Она в законе и есть. Куда ты денешься?
Так вот президент должен задавать.
Гражданину
последние полминуты
соотношение парламента и правительства неинтересно в принципе. Ему интересно, как будет жить он,
правильно, Вася. Парламент вообще не нужен. В нынешней конфигурации надо отставить вопрос о существовании парламента.
Как вы оцениваете послание президента Федеральному собранию, спросили мы граждан, а я спрашиваю вас, как вы думаете, проголосовали граждане? Примерно так, как предполагал, ожидал большего, ожидал меньшего или вообще не следил?
Я думаю, что большинство граждан бы сказало, что вообще не следил, но аудитория «Говорит Москва» все-таки достаточно
большего,
политизированного.
Меньшего.
Наверное, ожидали так же.
Так и ожидали.
Я Дмитрий думаю, Жанов. Большего.
Ожидали большего. На самом деле, вот как, 56% примерно так и предполагал, 21% ожидал большего, 3% ожидал меньшего, и 20% заявляют, что не следили за сегодняшним выступлением Владимира Путина. Дмитрий Журавлев, Григорий Добромелов, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.